Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, сентябрь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 89.08, доллар 75.34, нефть Brent 40.69 торгуются прямо сейчас. Рублевичу кранты после заявления о новом виде новичка. Евро ждем по 100, нет, по 120, цены в магазинах опять вырастут, пишет Валерий. Валерий, интересно, интересно, но вряд ли. Но в целом, если бы я вложился в доллары и евро, по-хорошему так, я, конечно, бы изо всех сил всех убеждал в этом, Валерий. Ну, честно, я бы сильно старался. Чем порадуешь, мастер? Ой, мастер, да много есть чем порадовать. Не знаю, стоит ли это все включать, могу на словах просто, а вы в интернете найдете. Во-первых, интересно, значит, Богдан, по-моему, фамилия, и с ним разговаривал Гордон. Интересно. Интересно Лукашенко, как доказывает, что аудиозаписи у него настоящие, и значит, он самый большой друг России сейчас. И это, конечно, ну, интересно. Ну, понятно. Ну, понятно. Нет, мы все понимаем. Мы все понимаем. Но мне нравится, что наша, так скажем, дипломатия, и не только дипломатия, вообще наши власть имущие реагируют на это сдержанно, позитивно. Ну, так, спасибо.
Да я говорю, это настоящая запись. Прям конверт, в котором мне принесли, я его передал. Все это все настоящее. Зря вы там хихикаете. Вы можете хихикать, конечно. Но это настоящее.
Да-да-да, спасибо огромное. Александр Григорьевич.
Да потому что мы всегда были вместе.
Да. Да. Ну, все ясно. Большая политика уже теперь... Что же, ругаться, что ли? Ну, ругаться уже нет смысла. Тут мы уже говорим о судьбе народов, правильно? Тут уж не о судьбе каких-то чиновников, наших чиновников, тех чиновников, этих пятых, десятых, оппозиций каких-то, еще чего-то. Это никому уже не интересно. Судьба народов на карте. Судьба народов русского, белорусского. Видите, я даже белорусский в отдельный народ уже определил. В том смысле, что от вот этого националистического «все мы русские» немножечко в сторону отошел. Потому что, ну, белорусы меня убеждали, во всяком случае, на данный момент убедили, может, я еще передумаю, что они отдельный народ. Окей, 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 вы отдельный народ. Ну, в общем, тогда разговор идет, ну, правда, у них действительно сформировалась, видимо, за несколько десятилетий национальная идентичность, и они себя, правда, считают отдельными. Ну, уже, наверное, с этим ничего не поделаешь, хотя, не знаю, может быть, если десятилетиями говорить обратное... то постепенно можно убедить в тех вещах, которые нам кажутся правильными. Но на данный момент так. Они сами себя ощущают отдельно. Все. У них такое ощущение. Кстати, в этом смысле я подумал, для геополитики удобнее, конечно, чтобы Белоруссия была отдельно. Ну как, государство представлено было отдельно на международной арене. Это же хорошо. Ну, в целом, хорошо. Есть от этого плюсы. Есть минусы, есть плюсы. Плюсы какие? Ну, дополнительный голос, чтобы потом говорить, что не вся мировая общественность, знаете ли. Не вся. А вот есть Белоруссия. А вот есть Китай. А вот Сирия сказала. Ну, то есть уже такой... А Иран вот сказал. Уже есть, уже будет набор. Уже не получится вся мировая общественность. Нет, уже будет набор. И на постсоветском пространстве, и на Ближнем Востоке тебе, пожалуйста, и в Азии. То есть есть поддержка международная. Очень хорошо. Но вообще интересно, конечно, за этим наблюдать. А по поводу Гордон и Богдан, там интересная тема. Значит, интервью он давал, Богдан, по-моему, фамилия его, да? Давал интервью Гордону. Гордон, который украинский, не наш, украинский. Вот. И он рассказывал про спецоперацию вот эту вот, 33 богатыря. Ну так, условное название, чтобы вы сразу зацепились, вы поняли, о чем разговор, да? И он, ему, значит, Гордон задает вопрос, а тот отвечает. Вкратце объясняю. Он говорит, да, это была спецоперация. Причем Гордон говорит так, это была спецоперация? Да. Она готовилась к спецслужбе Украины тут? Да. Совместно с американцами? Да. То есть вот он прям да, 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 да. Вы можете посмотреть, в интернете найдете легко. Я просто не хочу сейчас забивать этим время. Прям уж прям сильно так слушать. То есть конкретно Конкретно, абсолютно люди откровенно отвечают, что да, это была спецоперация, и она готовилась с украинцами совместно с американцами. И я почему сильно так радуюсь-то, что наконец-то признались? Потому что вчера в эфире еще не было этой записи. Мы с вами рассуждали на тему, а как такая блистательная операция получилась у СБУ? Ну, она блистательная, потому что клин вбили между Белоруссией и Россией прекрасно, в нужный момент. Прям в нужный момент все сработало. И я все думал, ну неужели СБУ так хорошо научились делать все? Неужели СБУ такие мастера стали диверсий? Ну, я слышал об их уровне, их уровень вроде бы не самый лучший. Ну, то есть не самый высокий. Ну, так во всяком случае говорят в некоторых кругах, где понимают в уровнях той или иной разведки и прочее. Они говорят, ну это так, детский сад, значит. И из этого я делал простой вывод, это делали американцы, но просто они украинцев это делали. Ну, то есть они им говорили, иди сюда, этому скажи то, это скажи сё. Там интересно, там, оказывается, была подставная серьезная фирма, оказывается, были оформлены документы, и не только документы, оказывается, была эта фирма в Венесуэле, и туда уже, оказывается, ездили другие люди, то есть там легенда прикрытия была дикая. Все было разработано тип-топ. Вообще, американцы молодцы. Но это доказывает лишь один факт. Вот этот весь разговор. Вы найдите, пожалуйста, его в интернете, посмотрите, чтобы вам было понятно. Он доказывает лишь одно. Во-первых, я был прав. Спасибо большое. Мне всегда приятно узнать, что я прав. Вот. А во-вторых, ну да, американцы, конечно, красавчики. Что говорить? Ну, американцы красавчики. Ну, лучшие. Ну, на данный момент так. Ну, мы молодцы, мы соревнуемся с ними, да? Но они лучшие, конечно. Пока вот в этих всех диверсионных вещах, в цветных революциях, в поджигании чего-либо, где-либо вообще, они, конечно, асы. Ну, они лучшие. Топ. Поэтому нам нужно, конечно, учиться на ходу, вот, совершенствоваться и такие вещи успевать на них как-то реагировать. Не постфактум, а в моменте. А лучше даже реагировать так, чтобы этого не случилось в принципе. Вот и все. Но как интересно, правда? Вот кажется, сидит человек, говорит в микрофон какую-то пропаганду, махровую какую-то, вот эту государственную. А, во всем виноваты американцы. А, это же американцы. И все такие, о боже мой, опять Гудошников заряжает про этих американцев. И не, вот вода не осветится без американцев, вы говорите. С одной стороны, оно, в общем, даже у меня так, иногда такое ощущение возникает. Но вот о чем не говоришь, все американцы. Но потом тебе в лоб украинцы говорят, ну да. Украинцы говорят тебе, ну да, вообще да. Да, совместно с американцами. Я не знаю, что у них в голове в этот момент, зачем они это говорят. То есть им бы надо сидеть и изображать, это мы, это наша спецоперация, мы вообще воткнули москалей по полной программе, мы вас протянули. СБУ топ вообще. Понимаете, они должны говорить, СБУ... Это просто мощная вещь. Скоро люди в черном, будут не так значимы, как СБУ. Вот примерно так они говорят. Но они этого не говорят. Они говорят, да, американцы. Совместно с американцами. Ну, тут они лукавят, совместно с американцами, это понятно как. Вот мы совместно с американцами в 90-е страну строили. Так, ну, на всякий случай просто, я так напомню. Совместно с американцами, это значит, американцы делают, либо распоряжаются, как делать. Все. А ты просто берешь под козырек и... Так точно! Who's small? Нет, как же они? Так, сейчас я вспомню одну какую-нибудь фразу американскую, слышал, которую я просил. Так, Россия, это is go. Вот, Россия is go. Так, слушай сюда. Какой-нибудь там... какое-нибудь украинское имя. Тарас, слушай сюда. Да? Тебе надо создать сейчас... Купить билеты... И вот этих 33 человека, они будут попадать в Минск. И из Минска их будет переправлять Украина. Потому что все равно какой-то араб получается в итоге. Ну ладно, может быть, кровь какая-то у меня. Вот, ну не важно, вот они так говорят. А эти, а, шо? Шо, да легко, да вообще сейчас 3 секунды. Ща куплю билеты. И прям в Киеве и покупаю. Тут прокол. Надо было купить, конечно, через Россию билеты. Ну, надо было как бы не на Украине покупать билеты. Это, видимо, часть конкретно прорабатывалась СБУ. Что, где будем брать билеты? Ну, давай возьмем, старичок у нас здесь возьмем. На месте. Да что ты гонишь, что ли, дядя? Ты посмотри, надо взять в России. Ну, это же логично.
Ой, да что ты, куда ты будешь запариваться, что откуда эти билеты, давай здесь возьмем. Ну и взяли. Походу, вот эта часть, это СБУ отвечает. Конкретно за билеты. Конкретно, где прокол был, там и СБУ. А все остальное американцы. Легенда прикрытия. Да, значит, заход с нескольких сторон. Тут тебе Навальный. Тут тебе Белоруссия горит. Тут тебе поддержка Польши, Литвы. Все это американцы. Работают, работают. Шахматная доска. У них голова просто огромная. Башка огромная у американцев. Просто сумасшедшая. Вот. У меня там огромная башка, эти шахматы играет, играет, играет. Многоходовки какие-то сумасшедшие. Они восьмирукие, понимаете? Не двурукие, а восьмирукие просто играют сразу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу там. Гарри Каспаров, короче, отдыхает. Ну, он давно отдыхает, на самом деле. Ночь. Отдыхает все, все шахматисты. Все. Фишер поехал, отдохнул. Никаких дел. Больше. То есть американцы работают. И там, а можно я еще пешку вот сюда поставлю? Стой, стой! А вот так вот. Понял? Москаляка. Сожрал? И все такие, боже мой, какая была партия! Боже мой, что творится? Зачем они это? Кто пустил идиота к доске? Мы же уже обыграли Россию, мы так все красиво сделали. Зачем? Зачем купили билеты здесь? Ну что? Что вы творите? Что вы делаете? И потом еще. Ну ладно, ладно, ладно. Все равно же не доказали, что это мы. Все равно не доказали. Пусть русские там, значит, говнятся сидят. И говорят, это американцы, а доказательств нет. И тут. Ну что, дядя, я тебе расскажу, короче. Это американцы были, короче. Они, конечно, красавчики. Они четко вообще сделали. Что? Кто это? Кто включил микрофон? Выключай. Выключайте микрофон. Скорее выключай микрофон. Что за... Что они творят? Что они творят? Зачем они это говорят? Зачем они это говорят? Ну, примерно такая же реакция, как на «Мы перехватили переговоры». И там «Привет, Майк», «Привет, Ник». «И мы все помогаем России». И в России «Боже мой». Спасибо большое за эту великолепную помощь. То есть вот такое ощущение, что сидят шахматисты за шахматной доской, а рядом сидят их дети. Ну, дети. Вот, сидит Украина в виде ребенка нынешнего Америки. И дети вот, ну, подростки, может, дети какие-то. Россия, это Белоруссия. И вот это идет серьезная игра, большая, тяжелая. Каждый ход заранее просчитывается по 100 раз, да? Там тебе никаких там простых шах и мат в 3 хода не получится у тебя, ничего не выйдет. То есть сложная игра, и здесь и сидит рядом. А можно я тоже? Да! На! Вот так. А все, да, а все, или в карты кто-то играет, я не знаю, может быть, это не шахматы, может быть, карты, да? Все, карте место, да что ты будешь делать? Потому что в Чапаева привыкли играть, пишет Григорий, да, или вот, играют шахматы, а я тоже хочу, давай, и пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм, ой-ой, ха-ха! Все испортили, всю игру испортили, и нам, американцам. Ну, что вы делаете? Ну, не делайте ничего, но сидите просто, наслаждайтесь процессом. Ну, смотрите просто, пускай дяденьки играют, ну, правда, ну, пусть дяденьки играют, взрослые. Чего вы мешаете? Как в «Джентльменах удачи» лошадью ходи, да.
Лошадью ходи!
В карты нельзя, пишет Калибгон. Ну, нельзя. Тронул за фигуру, ходи, пишет Варфоломей. В СБУ из Ростова-на-Дону набирают, судя по говору, пишет Валерий. Но не умею украинский делать. Умею только наш Ростова-на-Дончанский. Ладно, все, вот так вот будем сказать. А чекисты от дневного света шарахаются, пишет Алекс. Ну, конечно. Это засланный украинец из партии русских. Ну, допустим, он засланный украинец из партии русских. Допустим. А Гордон? Он же говорил, что он с СБУ работает. Он бы мог сказать, нет, вы нам тут лапшу на уши не вешайте. Что, ну он же сидит, журналист, правильно? У него плюс такой этот, формат сам по себе, он может вести диалог. Он не просто тупо задает вопросы, он может вести диалог. Да, он уже дорос до того, чтобы вести диалог. Правда? Правда, давно. Ну, и все. Соответственно, он говорит, ну что вы рассказываете, какие американцы? Ну, не было отродя здесь никаких американцев. Да что, мы сами все. Но это было бы настолько смешно, насколько может быть смешно. Потому что, Гордон знает, что это было бы смешно. Он же не глупый человек, правильно? Он знает, что это было бы смешно. Потому что все знают уже давно. И, соответственно, если он это заявит, все остальные начнут хихикать сидеть. И в России, и в Киеве, и везде будут делать... Ну, конечно, Дмитрий, конечно, вообще молодец, вообще. Американцев нет. Вот так вот будет делать.
Ну, он не может этого сделать. Это будет удар уже по нему, а он же хочет выстроить себе такой образ авторитетного журналиста. Ну, то есть у него такое желание есть. Я не знаю, насколько у него это получается, но желание такое есть. Он хочет быть вроде бы вот в глазах общественности человеком, который говорит, значит, здравые вещи. У него такое желание, имидж такой он создает. Но это все, это сразу контраст с имиджем. Поэтому он опровергнуть не может, подтвердить не может и может только сделать, мол, так. Все, то есть он просто молчит. Ну и ясно, конечно, я бы тоже молчал на его месте. Но если ты дружишь с СБУ и начнешь топить СБУ прямо у себя в программе, ну, наверное, у тебя будут какие-то потом вопросы. Правильно? Что ты там туришь-то вообще? Что ты делаешь? Познер и сам на КГБ работал, пишет Алекс Кир. Познер, он вообще пропагандист, конечно, изначально. Но Познер, к чести его и совести, никогда этого и не отрицал, что он пропагандистом был. Вот. Потом, правда, стал отрицать. Вот. И стал придерживаться принципов журнализма. Ну, как бы, несуществующих принципов несуществующего журнализма. Но на самом деле, почему бы и нет? Он человек заслуженный, он поработал уже на пропаганду свою, отработал. В конце концов, имеет право на абсолютно непредвзятую точку зрения. И он может со всех с высокой на всех с высокой колокольни плевать. Даже если никто его программу не смотрит или смотрит, вообще не важно. Он может делать так, как ему захочется. Кто Познеру скажет слово? Вот вы скажете? Я не скажу. Я не скажу. Не, ну были люди.
Грязный, липкий типчик Познер. Попукивают из-за угла.
Были люди, были. А сейчас-то, ну, кто Познеру что скажет? Я, что ли? Да нет, да вы что, я что? Ха, не-не-не-не. Значит, Владимир Владимирович Познер, великий журналист. Все. Точка. То есть, спасибо большое. Смотрю с удовольствием. Сегодня до 9 по домам, пишет Владислав. Да, у нас сегодня до 9, дальше, как это называется? Профилактика. Это называется. Так, а интервью уйдет в Гаагу, пишет Татьяна. Ну, не было таких заявлений пока от Гордона. Но интересно, интересно. Короче, интересная история развивается. Интересная еще вещь — это Дицайт.
Дицайт? Мы немножко подумали насчет версии отравления Алексея Навального. И пришли к следующим выводам. Алексей вышел благодаря тому, что очень хорошо работали пилоты.
Пилоты.
И очень быстро и хорошо вкололи атропин.
А, кто там?
А, врачи омские.
Дицайт. Немцы.
Но при этом мы хотели бы отметить, что Алексей Навальный все равно отравлен новичком. Просто это какой-то новый вид новичка. Он, кстати, намного опаснее, чем старый вид новичка.
Как бы интересная штука. Почему? Потому что версия с омскими врачами, убийцами, палачами и отравителями явно не сыграла. Явно от нее отказались. Привет всем либералам России. Все, все, Дицайт уже пишет по-другому. Отказывайтесь, все, все. Врачей уже переставайте гнобить, не получится уже. Уже немцы это поняли, осталось, чтобы поняли наши. Тусовщики, да? Оторвитесь от ваших оргий, пожалуйста, перестаньте мастурбировать друг на друга. Обратите на это внимание, как работает сейчас немецкая пропаганда. Немецкая пропаганда уже отказалась от версии, что омские врачи плохие. Ну, в общем, она и не настаивала на этой версии изначально. Вот. Но у них новая версия. Это новый вид новичка. Новый новичок. Не старый старичок, а новый новичок. И она, эта версия, ну, значит, эта версия новичка новая, она опаснее предыдущей, гораздо опаснее, они говорят. Но это тоже не стыковка. Знаете почему? Потому что в Солсбери, говорят, была старая версия новичка, а тут новая версия новичка. Старая не такая опасная, как новая версия, правильно? Правильно. Ну, нам так говорит Дицайт. Чё нам не верить-то немцам, правда? У нас, и мы исторически верим немцам, правильно? Ну, немцы вообще все всегда нам правду говорили. Так вот. А что тогда Пол Солсбери сожгли вместе с кошками и хомячками? Если там была слабая, старая версия, не очень, новичка. А здесь ничего такого не было. Новая, мощная, гораздо более опасная версия новичка. Гораздо более опасная. О, ужас вообще, понимаете, летящий на крыльях ночью, и ничего. А там старый, ну, непонятный новичок такой, знаете, Петров и Баширов, значит, несли в стакане. Прямо в стакане несли, в открытом, в стакане, налили новичка, да, да, в ведре, ведром, плеснули, ну, там, потому что, ну, старая версия, отстойная, объективно говоря, отстойная. Мрут только кошки и хомяки, вот, понимаете, да? Даже конкретно того, кого надо было отравить, отравили, конечно, но не очень хорошо, потому что он выжил тоже, как и все остальные, кого наши отравители, в кавычках, да, травили. Потому что они все выживают. Ну, то есть, и они говорят, давай-ка сделаем новую версию новичка, помощнее. А? Я даже вижу, как это. Это какая-то должна быть такая комната зеленая, темная. Где-то вверху, вверху, она такая полуподвальная, вверху маленькое окошко, из него свет лунный, лунный. Лампочка такая маленькая, она не светит, она скорее просто греет воздух, чуть-чуть греет воздух вокруг себя. Мухи летают какие-то. В углу стоит ведро с, ну, отхожее место, в ведро. И, значит, в грязном халате, в грязном, в крови, да, в очках круглых, кожаных причем, значит, стоит, значит, какой-нибудь Иван, Иван, а рядом с ним какой-нибудь, значит, прибитый немножечко такой, ушастый дурак, еще один в ушанке конкретно, значит, Дима, Дима, или там кто, Пётр, Пётр, и они, значит, стоят вдвоем, и этот, значит, Пётр говорит, а как первого звали, я уже забыл, Иван, Иван, он говорит, Иван, что, готово? Что, готов новый новичок, Иван? Тот говорит, еще нет, не готово, подожди немножко, сейчас будет новичок. И после этого в колбу, из одной колбы в другую льет, бросает, значит, волос, волос с груди. С груди кого-то, кстати, да, нам нужен волос с кавказской груди. Бросают волос, там происходит и теперь Навальный будет мертв. И в следующей серии. Да, ну, ну, а как еще? Ну, вот я это так вижу. Новая суперверсия новичка, которая всех убивает, но никого не убивает. Ой-ой-ой-ой-ой. Что за жизнь? Что за информационное пространство? И должен появиться Капитан Америка в комнате? Да. Да, и, кстати, мне прислали здесь. Оказывается, есть уже такой герой где-то в мультиках, видимо, да? Да, и он должен быть, конечно же, в кожаных перчатках по локти. Обязательно этот Иван. Иван Петрович. Почему? Да, да, Иван Петрович. Но нормально. Мы все сделаем. Да. И этот препарат привезли нам из лаборатории Закови. Мультфильм «Гадкий я», пишет Алексей. Доброе утро тебе в театрально. Спасибо большое, Владимир, спасибо. 7373948. Что-то никак-то не выпадает. Здрасте, да, как вас зовут? Здравствуйте,
Алексей, это Сергей Москва. Я хотел бы пожелать, чтобы вы никогда не трогали ручки с новичками, чтобы вам никогда трусы не намазали новичком, и у вас было все хорошо.
Спасибо.
Не дай бог вам месяц пролежать в коме.
Дело только не в этом. Если я дотронусь до чего-то, чем намазан новичок, я умру за 10 секунд. В этом-то и прикол. Поэтому спасибо вам на добром слове. Спасибо вам на добром слове. Правда, серьезно, я вот очень вам благодарен. Потому что если дотронуться до новичка, то жизнь твоя, ну, если несколько минут продлится, то дай бог. Об этом, кстати, говорят сами разработчики новичка. Потому что это боевое отравляющее вещество. Боевое — это оружие. А оружие, оно не подтравливает, а убивает. Это цель оружия. Убить, убить. Убить быстро, эффективно и неотвратимо, что самое интересное. Очень быстро. Ну, хотя бы посмотрите, почитайте про газовые атаки, господи, в Первую мировую войну. Ну, просто газовые атаки. И там до новичка, как до Китая, вот тем газом, который тогда использовались. Это все были шутки по сравнению с тем, что есть сейчас в плане отравляющих веществ. 8.30 новости. О, 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Елена говорит, поражают люди, которые верят тому, что слышат. Кто-нибудь видел Навального в коме, был ли он в ней вообще? Нет, он в ней точно был, потому что об этом сказали омские врачи. У меня нет оснований не доверять омским врачам. В этом смысле я не понимаю, почему вы ставите эти вопросы под сомнение. Нет. Единственное, что хотелось бы выяснить, почему. Вот и все. Вот это, и это должно быть железно выяснено, почему он там был. Я считаю, что речь идет не об отравлении. Есть люди, которые считают, что речь идет об отравлении. Если об отравлении, тогда чем? Новичком? Ну, тогда это очень сильно отличается от Солсбери. Почему отличается? То есть, надо найти ответы на эти вопросы, и это будет правильно. По поводу, собственно, аргументы и факты, да? Обзор печати. Число жертв ковид в мире превысило 900 тысяч человек. Общее число зафиксированных случаев заражения достигло 27 695 тысяч 130. Надо сказать, что мы уже привыкли к этим цифрам, согласитесь? Ну, то есть мы просто их читаем как цифры, хотя вообще-то это человеческие жизни. Сверхзвуковые и мощные, кто стоит на страже в российском небе? Это, видимо, про РВСН материал, но, судя по фотографии, можете посмотреть. Капитан первого ранга, как выполнить указ президента о сокращении бедности? Не знаю, о чем разговор, но, тем не менее, можете посмотреть, почитать. Заголовок интересный. Вечерняя Москва. Режим работы медиков в красной зоне пересмотрят в России. Еще лучший спасатель. Финал конкурса «Московские мастера» стартовал в столицу. Ничего себе, есть такой конкурс. Байдену предрекли провал при встрече с жестким и умным Путиным. Еще такой вот материал в вечерней Москве. Выбирать квартиру лучше вместе с мастером по ремонту. Ну, такая бытовая в основном тематика. Ну, в общем, вечерняя Москва любит такую штуку. Мы идем дальше. Дрым-дрым-дрым. Самолет, больницу и реанимобили не жгли в Омске. Да, Валерий, я и говорю, отличается от Солсбери. Поэтому Дицайт говорит странные вещи, на мой взгляд. Он говорит, что это более опасная какая-то версия новичка. Но если она более опасная, то тогда почему последствия не такие страшные, как в Солсбери? Либо в Солсбери был не новичок. То есть вот такой вариант еще возможен. Мы же можем и об этом говорить вообще-то, что, может быть, тогда в Солсбери был не новичок. Может, там что-то другое было? Тогда надо как-то эту историю осветить. Тогда должны британцы, англичане что-то по этому поводу сказать. Вот что-то они тихие какие-то, их не слышно, не видно. Нужны заявления тогда конкретные. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, алло. Алло, алло. Алло, нет, не получилось, наверное, какая-то проблема. Может быть, вы через интернет слушаете, может быть, еще что-то, какая-то проблема. Не знаю, я вот взял телефон, не получил. Людям надо иметь, именно посмотреть на Навального без сознания, чтобы проверить, что это жажда зрелищ, пишет ДДТшник. Да не, это странная аргументация, честно, это как, я же этого не видел, значит, этого и не было. Ну, я вот, например, Ленина живого не видел, но я точно знаю, что Ленин живой был когда-то, да? Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Сергей, меня зовут Алексей.
Да,
я хотел поинтересоваться, а почему у нас Следственный комитет по факту отравления Навального не решил открыть уголовное дело, хотя, в принципе, уголовные дела он открывает даже за...
Я, кстати, вообще за. И я за то, чтобы допросить всех его соратников, которые рядом с ним были, стаканчики носили. За то, чтобы допросить Юлию Навальную про бутылочку, про которую она рассказывает. Непонятно, откуда взялась бутылочка, просто вот, технически. Где она, в какой момент возникла? Я за, почему нет?
Я вообще считаю, что надо смотреть на ситуацию более широко. Естественно, сейчас очень выгодно кого-то обвинять, соответственно, с точки зрения того, что кто-то из своих его отрванул, да. Но тут надо смотреть в первую очередь того, кто был главным интересантом. А интересант у нас, по-моему, вполне себе понятный. И мы помним ситуацию с московским школьником, и кто травил наших детей.
Да вы думаете, это Пригожин?
Я думаю, что надо рассматривать все случаи, все варианты. Слишком много.
Ну, вы просто про московского школьника сказали. Я сразу и говорю, что это Пригожин. Ну, прямая связь абсолютно, да. Но смотрите, Пригожин, насколько я знаю, выбрал другую тактику. То есть он-то бил по карману. Ну, это грамотная, кстати, тактика. Он просто засудил Навального. И все. А что ему? Именно вы думаете, смерти захотелось? Да нет, куда приятнее, ну, на мой взгляд, по моим ощущениям, засудить. Ну, есть возможность засудить, ну и пожалуйста. Все, крест ставишь на нем, и все, он нищий, ходит голый. Все, платит тебе деньги за каждое сказанное слово. Все, отлично, мне кажется. Поэтому, с одной стороны, я слышал такие версии, я слышал такие обвинения в адрес Пригожина. С другой стороны, я так понимаю, он-то выбрал другую тактику. То есть у него тактика была вот такая. Сделать его нищим, Навального. И в этом смысле это была эффективная тактика, ничем не грозящая ему, она была абсолютно в рамках закона, как вы понимаете, и, ну, а зачем тогда нужна другая тактика? Если бы это не работало, а она же работала, ну, если мы рассуждаем прям цинично, да, я вот цинично сейчас рассуждаю, но если у тебя есть рабочий механизм,
И ты точно понимаешь, что ты из раза в раз будешь побеждать. И тебе будут платить просто за всю свою там, все наговоренное на камеру. Ну и зачем тебе кого-то убивать? Нет. Как-то мотива нет, понимаете? Ну, а по поводу того, что дорогу перешел, ну, многим дорогу перешел, но понимаете, в чем дело? Вот убить человека можно разными способами. Вы же не будете с этим спорить? Человека могут сбить на машине, человека могут, не знаю, камень упасть откуда-то с высоты на голову может человеку, нечаянно он может споткнуться, напороться на острое, да миллионы всяких разных возможностей. Если не больше, чем миллионы. То есть это только зависит от фантазии. Да? А здесь вот прямо отравление, прям новичок. Ну, вы понимаете. То есть если можно было избрать максимально тупой способ устранения неугодного тебе человека, то этот способ – это новичок. Это максимально тупой. То есть тупее не придумаешь. Это прям чтобы специально, действительно, все на тебя подумали. Поэтому я все-таки предполагаю, что наши спецслужбы, да, они, ну, если не лучше, то точно не хуже, чем западные. Ну, точно не хуже. Примерно, да, на уровне, хорошо работают. И если рассматривать версию с тем, что это делали спецслужбы, а такую версию рассматривает у нас, так скажем, либерально-западное крыло, всех жителей России, сколько их там, я не знаю, не так важно, не жителей России, я имею в виду, а сколько либерально-западного крыла, они вот такую версию рассматривают. Ну, тогда нужно принять как данность, что в спецслужбах работают, ну, откровенные дегенераты. А в спецслужбах работают не откровенные дегенераты, понимаете, да? Или не дегенераты вовсе, а умные люди. Почему? Потому что если бы работали откровенные дегенераты, в спецслужбах России бы уже не было. Ну, это логично. Ну, то есть, если в стране никакущие спецслужбы, то страны этой нет. Ну, ее, ну, она разрушается. Ее кто-то забирает. Другие спецслужбы на ее территории работают. Нет своей, будет чужая работать. Это как с армией. Нет своей армии, не кормишь свою армию, будешь кормить чужую. Это очень тоже просто и доступно. Поэтому, да, конечно, можно, наверное, как аргументацию выстроить следующую цепочку. Значит, спецслужбы никудышные, власти мстительные и непрогнозируемо какие-то шебутные. Ну, то есть, какие-то они алогично непрогнозируемые, злые и мстительные. Вот, вот как-то так. А спецслужбы, ну, никудышние, из рук вон плохо работают. Если так воспринимать Россию, то, ну, тогда, наверное, версия клеится. С другой стороны, тогда скажите, пожалуйста, вот мы берем версию, значит, у нас никудышные вообще абсолютно отстой спецслужбы, ничего не могут сделать, да? Тогда как вяжется это с тем, что мы выбрали американского президента? Ну, нам же говорят, что наши хакеры, да, это хакеры, не просто хакеры какие-то дома сидят, это прямо с санкцией нашего государства, да, то есть с позволений, по приказу. Хакеры, значит, сломали избирательную систему первой экономики и армии мира, да, вообще первой страны мира, это Соединенные Штаты Америки, сломали эту систему, совершили диверсию, в результате которой президентом стал угодный нам якобы человек Дональд Трамп. Ну, так говорят американские демократы, да? Не вяжется тогда и эта история. То есть, каждая версия, которая выдвигается, она, к сожалению, противоречит другим делам и другим версиям. То есть, либо давайте решим, у нас никудышные спецслужбы, и тогда уже в эту сторону крутить, либо они у нас блистательные, но тогда это отпадает сразу. Потому что если у нас блистательные спецслужбы, они, естественно, никогда бы не стали травить новичком. Ну, просто не стали бы. Они бы устранили по-другому. Миллионы разных вариантов существует устранить человека. Ну, правда, вы на себя посмотрите сами в зеркало и представьте себе, насколько вы уязвимы. Каждый из нас на самом деле должен это понимать. Насколько мы все уязвимы. Ну, хотите, я вам приведу пример? Вот совершенно недавний. Новости Кавказа это называется. Какой-то там был блогер чеченский. Значит, он что-то выкладывал в Телеграм, а оно что-то было оппозиционное. Что-то он там ругал. Вот уже, и вот появляется запись в интернете, значит, где он голый рассказывает, что он мерзавец, негодяй и подонок, и пытается, внимание, сейчас ужасно абсолютно, голым сесть на бутылку. Сам, в камере. Ну, в смысле, на камеру.
Вот. Ну, сейчас правозащитники утверждают, что его, естественно, под дулом пистолета заставили это сделать. Но вообще я не знаю ни одного человека, который хотел бы сам такое над собой вытворить, если по-честному, да? Но никто же никогда и не скрывал, что жестко работают у нас люди на Северном Кавказе, да? Ну, они жесткие. Они реально жесткие. И поймите правильно, почему я привел этот пример. Ну, потому что этот пример с блогером можно ведь примерить и к другим блогерам. Любым. Вообще любым. В том числе, к сожалению, для всех. И к Алексею Навальному. Так почему надо выбирать изощренный способ с новичком? Скажите. Ну, скажите, почему надо выбирать изощренный способ с новичком? Я не вижу ни одной причины, кроме того, чтобы потом сказать: ага, новичок — это Россия. Соответственно, единственный вариант, при котором бы я, смотрите, на меня, да, мы травили бы Навального новичком, это если бы мы были представителями западных спецслужб. Но это единственный вариант. Просто для того, чтобы создать красивую легенду. Все. Для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что это отравила Россия. Ведь новичок — это же российского производства история. Поняли, да? То есть логика очень простая. И что самое ужасное, она работает. Ну, может быть, вы, конечно, и вас это никак и не убеждает. Это кого посадили на бутылку, я прослушал. Какой-то там чеченский блогер. Что-то по типу того вот этого белорусского Путилы. Ну, вот этот, который уехал в Польшу, Next-то как-то. Вот что-то типа того существовало, я, честно говоря, название не запомнил, на территории Северного Кавказа. Вот поймали его, кто-то поймал. И вот он голый уже просит прощения на камеру. Вот и все. Вот и все. Это по поводу, это я к чему говорю? Я не тоже восхищаюсь такими методами работы, да, на всякий случай, чтобы вы поняли. Я по поводу того, насколько каждый из нас уязвим. Ну, примерно на 100%. Хорошо, 99,9. Кого-то просто не заметили. А уязвимость запредельная. У всех. У всех. Все. Ну, вы живой человек? Вот вы сами про себя скажете. Вы живой человек? Да. Я живой человек? Да. Какая у нас уязвимость? Ну, почти 100%. По улице ходите? Ходите. На машине ездите? Ездите. Работа есть? Есть. Адрес работы есть? Есть. Ну, слушайте. Ну, правда. Ну, правда. Ну, подъезжает какой-нибудь, вот вы выходите из здания, подъезжает какой-нибудь минивэн. Через секунду в этом минивэне. Я еще раньше думал, а как вот так людей задерживают на улице, а че они не убегают? А че они не убегают, я все время думал. А вот меня когда в Минске задержали, я понял, че они не убегают. А никуда ты не убежишь. Во-первых, во-вторых, это происходит настолько молниеносно, что ты не соображаешь. Ты же не готовишься, а сейчас на меня будут, значит, ну там, не нападать, а сейчас меня будут там крутить, винтить. Ты что, готовишься к этому? Да нет, ты идешь себе, все. У тебя там какая-то своя жизнь, свои мысли, да? А отключил ли я утюг, а не отключил я утюг? И в этот момент пройдемте, ты уже в машине, выключайте телефон. Ага. Ну, можно, конечно, сказать, нет, не выключу, бум-бум-бум, выключай. Мы выключим, или просто берут телефон и в окно выбрасывают, и все. Или передают кому-нибудь, там, растоптали его, выкинули этот телефон вонючий, никому не нужный. Понимаете? Вот он как устроен мир, то есть, вы говорите, вот там, значит, какая-то сложная схема. Зачем? Зачем сложная схема нужна? Сложная схема нужна только там, где ты хочешь сделать... Ну, то есть подогнать эту схему под определенную политическую модель, ну, даже не политическую, под определенную, ты создаешь миф, когда ты создаешь легенду. Тебе сложная схема убийства человека нужна, когда ты создаешь легенду. Все. Ну, давайте так, если бы наши спецслужбы должны были устранить Алексея Навального, они бы хотели создать такую легенду, при которой в этой легенде фигурирует новичок? Вопрос. Ответ. Нет, конечно. Они бы искали другие способы. Пример хотите? Это не про спецслужбы. Там нашли, кто стрелял, и все. Пример устранения политика. Немцов. Шел из ресторана домой с женщиной по мосту. Гулял. Ровно с теми же мыслями примерно, с которыми каждый из нас ходит по улице. Да никаких мыслей там особо нет. Какие-то рассуждения, может быть, воспоминания, смешные разговоры, все. Подбежал человек, застрелил, скрылся. Все. Все. Конец, ничего больше. Никаких новичков, никаких он выйдет из комы, не выйдет он из комы. Никакой дорогой гость Ангелы Меркель, ничего этого не было. Все. То есть был живой, стал мертвый. Нашли исполнителей потом. Заказчиков нашли? Я вам задаю вопрос, заказчиков нашли? Сейчас без обвинений, без всего. Нашли? Нет. Все. Ну вот вы исполнители. Что, вы думаете, не найдется исполнителей на то, чтобы убрать Навального? Вот, вот скажите мне, пожалуйста, не найдется исполнителей? Найдется. И с пистолетом найдутся исполнители, и с ножом найдутся исполнители, и с леской, которой можно душить, найдутся исполнители. Но нет, избран именно путь отравления. Ну, вы можете себе это представить? Безумцы, что ли, сидят? Поэтому я эту версию отметаю напрочь. Именно по этой причине. Она слишком киношная. Она не похожа на реальность. Она похожа на разыгрываемый большой красивый спектакль. Причем в нужное время. Оказался ли Алексей Навальный жертвой этого спектакля? На мой взгляд, безусловно. Пострадал ли он? Да, он пострадал. Ну, человек в коме просто так не бывает. Ну, не бывает, он пострадал. Но он жертва большой игры, большой. Но если большая игра идет, значит, вы понимаете, что она идет на какие-то ставки, правильно? И кто-то с этого что-то должен получить по итогу. Скажите, пожалуйста, что получила Россия от отравления Алексея Навального? Да? Вот скажите, что получила Россия хорошего? Ничего хорошего Россия не получила. Вы заранее, вы лично вы, своей головой, понимали бы, что если вы будете, вот вам дают, там, например, вы сидите где-нибудь, планируете, значит, что-то сделать с Навальным, и вам говорят, давай его, значит, не, точнее, ничего не планируете, просто человек за столом говорит, а давайте, значит, Навального уберем. Что бы вы в этот момент сказали этому человеку? Я знаю, что бы я сказал. Я сказал, ты с ума сошел? Ну, ты больной? Ты что говоришь? Да нет, ну давайте уберем. Зачем? Зачем? А, из чувства мести. Какое чувство мести? Это большая политика, это большая игра. Какое чувство мести? Что за бред? Ты что, я не пойму, из средневековья выполз. Какая месть? О чем ты говоришь? А, ну, давайте сделаем. Ты понимаешь, что будет дальше? Ты понимаешь, что весь западный мир, так называемый, он будет выть так, что тебе мало не покажет? Ты понимаешь, что нас ведут санкции, вот это все? Нас по полной программе воткнут. Ты понимаешь, что нам это не нужно? Ну да, я понимаю. Вот и весь разговор. Но если до этого догадался я, а я не в спецслужбах, я не управляю государствами, я просто говорю в микрофон. И если до этого, объективно говоря, догадались и вы, ну давайте не будем сейчас только делать вид, что вы до этого не догадались бы. В тот момент, когда кто-нибудь пришел и сказал бы, а давай-ка убьем Навального. Что у вас в голове бы не возникло просто желание проанализировать дальнейшие последствия? Конечно, вы бы все проанализировали, и вы бы знали о последствиях, и понимали бы, что они будут ужасные. Ужасные. Просто, ну, нас будут давить. Вы бы эту идею оттолкнули от себя естественным образом. Вы бы сказали, нет, ты что, сумасшедший? Что от него? Какая сейчас, вот на какой нам урон сейчас от него? Что он делает? Он снимает блоги. Ну пусть снимает дальше свои блоги. Да сколько хочешь, пускай снимает. Он ругается на нас. Да пусть ругается. Да все ругаются. Какая разница? Вон, зайди в комментарии в интернете, там все ругаются постоянно. Пусть ругаются. Это такая культура. Они все время ругаются. Не трогайте вы его. Вы что, с ума сошли? Вот что такой разговор был. Вы бы так решили. Я бы так решил. Ну и не надо думать, что в спецслужбах дебилы. Они бы тоже так решили. Ну правда. Они не глупее нас. Ну правда. Если бы они были глупее нас, то у нас бы, ну извините, мы бы тогда спецоперации проводили, а не они. Правильно? Правильно. Все. Значит, вот эта красивая легенда, она кем-то создана. Давайте зададимся вопросом, кем. Ну как бы элементарно. Чтобы это понять для себя, внутренне, бездоказательно, но внутренне понять, мы задаем вопрос, кто получит выгоду? Россия получит выгоду? Шиш с маслом. Россия выгоды не получит. Германия получит выгоду? Шиш с маслом. У Германии выгоды нет. Германия в заложниках. Германия хочет Северный поток-2. Россия хочет Северный поток-2. Кто получит выгоду? Польша получит? Получит. Польша получит. Почему? Нет Северного потока-2, Польша хочет быть газовым хабом, новым европейским. Польша хочет больше влияния в Евросоюзе. Немцы хотят и дальше в своих руках держать это влияние, экономическое в первую очередь, да? И по газу, и по всему. Польша выгоду получит? Получит. Соединенные Штаты Америки получают выгоду, если вот в этой ситуации, когда, значит, Навальный отравлен якобы новичком, все об этом говорят, все это пишут, Северный поток-2 закрывается, Германия, значит, разрывает отношения с Россией по этому вопросу. Выгода есть у американцев? Безусловная экономическая прямая выгода. Прямая. Они свой газ будут продавать. Это миллиарды долларов. Миллиарды. Десятки миллиардов. Это вам не копеечка, это вам не 100 рублей занять до зарплаты. Это десятки миллиардов долларов. У некоторых стран бюджет меньше, вы понимаете? Ну, серьезно. На эти деньги можно покупать любую оппозицию. На эти деньги можно покупать любую элиту. На эти деньги можно покупать артистов, блогеров. И я вам сейчас просто пальцы начну сжимать. На эти деньги можно покупать все. Если у тебя большие деньги, ты можешь создавать общественное мнение, так или нет? Это большая игра. Сколько, например, ты выигрываешь 50 миллиардов? Допустим, 50. Жалких 50 миллиардов долларов ты выигрываешь. Сколько ты можешь взрастить блогеров протестных на территории любой страны? Десятки, сотни, тысячи. Потому что 50 миллиардов долларов – это колоссальные деньги. Запредельные. Вы просто себе их не можете представить, как и я на самом деле. Но это запредельные деньги. Вы можете финансировать радиостанции. Вы можете финансировать каналы. Ну, у некоторых каналов бюджет на год там типа 3 миллиарда, там 2 миллиарда рублей. А у тебя 50 миллиардов долларов. То есть за 10 лет у тебя канал, например, ну, нужно там на него 20 миллиардов рублей. 1 миллиард долларов – это 75 миллиардов рублей. Один, а у тебя их 50, например. Для тебя это копейки. Копейки. Вы поймите, этот мир, построенный на деньгах. Это мир, построенный на том, что люди зарабатывают. И в этом мире, который построен на деньгах и зарабатывании, нет жалости. Ей нет места здесь, этой жалости. Здесь есть только прибыль. Американцы гораздо лучше нас в этом разбираются. Они прирожденные торгаши. Прирожденные. То есть у них это очень хорошо поставлено. Они это придумали, в принципе, одни из первых. Они одни из первых это поставили на поток. Они это умеют делать. Умеют. Поэтому я говорю, они в диверсиях самые мощные. И как бы на этом все, как бы, на этом точка. Это большая игра, большие деньги. И здесь, вот знаете, ну нет места сопереживанию кому-то. Вы будете сопереживать, я буду сопереживать, мы будем с вами спорить, еще что-то. Но большие дяди с большими деньгами, они не об этом думают. Они думают о том, как бы приумножить эти деньги. Правильно? Правильно. Сейчас 9:00, ну и все. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.